Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили, чтобы их вместе с вами с экспертами обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва Бот», прямой эфир 495-7373-94,8. Движение. Трехбальные пробки в Москве. Пробок, считайте, в Москве вообще нету. Практически, кроме внешней и внутренней стороны на участке между Горьковским шоссе и съездом в Капотню. Здесь сложности. Внешняя сторона в районе Заречья тормозит. Внутренняя между Ленинградкой и Волоколамкой. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка в районе Бутырского вала, потому что дорожно-транспортное происшествие случилось. Также внутренние и внешние стороны в районе Лужников простаивает. И Садовое кольцо, кстати, едет нормально.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы с вами будем обсуждать, что «Телеграф» утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по России. Потом мы с вами обсудим, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху впервые признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане. Помните эти массовые взрывы, массовую детонацию пейджеров? Еще обсудим, что в России процесс потепления климата оказался гораздо быстрее, чем в среднем по миру. И Министерство образования Воронежской области разбирается в такой полу скандальной истории с пранком в нескольких школах, где прошел мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги для, цитирую, «защиты от электромагнитных импульсов НАТО». Будем говорить о том, как не превратить патриотическое воспитание в фарс. Сергей Лисовский, зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят, можно ли убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России, сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники в британском правительстве. Мы очень хотим быть уверены в том, что сможем максимально использовать для этого время до 20 января, а 20 января – это инаугурация Дональда Трампа. И, соответственно, говорят, не просто откладывать все до следующей администрации. Другой собеседник издания сообщил, что Байден, как ожидается, откроет краны, передав Киеву больше финансовой помощи за несколько недель до ухода из Белого дома. Видимо, логика Стармера и Макрона заключается в том, что, условно, Трамп на это может не пойти, не согласиться. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в чем интерес Британии и Франции вот в этом вопросе? Почему они спешат убедить Байдена до инаугурации Трампа?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, вот сегодня уже Стармер приехал в Париж. Там они сегодня 11 ноября, день окончания для Западной Европы Первой мировой войны. Вот такой символический. Вот, и, видимо, так сказать, решили два лидера объединить свои усилия для того, чтобы надавить на Байдена, на американского уходящего президента Байдена, с тем, чтобы он все-таки, дал зеленый свет на использование очередного Вундервафа, вот этих дальнобойных ракет, вот, для того, чтобы как-то переломить негативную ситуацию для Украины, которая складывается в настоящее время на поле боя. Вот, поэтому я думаю, что и Макрон, и Стармер боятся, что Украина и дальше может посыпаться еще сильнее, поэтому любые, значит, средства хороши для того, чтобы остановить этот процесс. Но, тем не менее, они, странно, что совершенно не заботятся и не чувствует опасности в том, что это может привести к очень сильной эскалации. А может быть, в этом и расчет, для того, чтобы затруднить тому же Трампу, намерение которого, значит, в вопросе Украины пока непонятны, вот, затруднить ему поиски какого-то мирного дипломатического решения.
Но ведь и Макрону, и Стармеру, скорее всего, естественно, докладывает разведслужбы этих стран, стран, которыми они руководят, по поводу перспектив вообще Украины, перспектив того, соответственно, отсутствия перспектив, даже если они разрешат бить дальнобойными ракетами, то есть как бы эскалации ради эскалации или для чего это? Или уже в бюджеты в это заложены? Деньги уходят?
Вы знаете, я не думаю, чтобы бюджеты были в это заложены, потому что Франция, ну, может, я преувеличиваю, находится в катастрофическом финансовом состоянии. Сейчас обсуждается бюджет. Нужно экономить 60 миллиардов евро, они не знают, как это делать. Не лучше ситуации в Великобритании. Поэтому понятно, что если они боятся, что Америка прекратит или, по крайней мере, резко сократит финансирование Украины, когда в январе придет на смену Байдена Трамп, то это, в общем-то, может очень тяжело лечь на плечи Евросоюза, вот, но и еще более усугубить финансовую ситуацию, экономическую ситуацию в Евросоюзе. Поэтому любые способы важны для того, чтобы поддержать Украину в настоящий момент, ну и каким-то образом свое реноме, так сказать, сохранить. Я думаю, что в этом задача вот этих двух лидеров.
Сергей Матвеевич, да, в чем интерес как раз и Макрона, и Стармера, чтобы Байден разрешил? Ведь они же и сами могут передавать эти ракеты. И в рамках двусторонних соглашений о безопасности, или по мнению как раз европейцев, что это позволит, не знаю, НАТО целиком втянуть в этот конфликт?
Вы знаете, я не думаю, что, во-первых, вот эти дальнобойные ракеты, что большой запас подобных вооружений есть во Франции и в Великобритании, во-первых. Это только лишь американцы располагают значительным количеством подобного оружия, вот, дальнобойного, которое может быть использовано. Поэтому французы здесь не особенно могут свои использовать арсеналы для подобных задач. Вот. Поэтому я думаю, что как раз... Но главное, как мне представляется, не дать возможности... Они, так сказать, главная цель — не дать Путину, так сказать, возможности какую-то одержать победу, как бы они ее не понимали. Поэтому все средства здесь хороши для того, чтобы Россия не смогла достичь целей специальной военной операции. Вот я думаю, что для этого...
Ну, цели в их логике. Цели в их логике.
Да, в их логике. Потому что они вообще рассуждают о том, что от конфликта на Украине и его результатов зависит вообще будущее Европы, мира, вообще, так сказать, Вселенной. Вот, и это раздувание российской угрозы, оно постоянно присутствует в средствах массовой информации. Если взять, да, и поэтому мне представляется, что как раз эта задача любым путем сохранить, помочь Украине, как бы это дорого не стоило.
А, Сергей Матвеевич, а не может ли это быть таким хорошо срежиссированным спектаклем, чтобы это стало своего рода последним аккордом администрации Байдена, а Трамп пусть дальше разбирается?
Ну да, но многие сейчас говорят о том, что готовы по-разному, значит, нагадить, извините за термин, Трампу, значит, чтобы он потом разбирался вот со всеми этими усложненной ситуацией, в том числе и на Украине. Возможно, перебить какие-то настроения не ястребов американских в отношении планов Трампа, которые, наверное, присутствуют в окружении будущего президента Америки. Вот. Ну и как бы усложнить его ситуацию, поиски, повторюсь, мирных решений, дипломатических решений. Это не устраивает Европу, которая чувствует себя, значит, брошенной, боится, что американцы, значит, переключат внимание на Индо-Тихоокеанский регион, а Европа придется самой разбираться в своей проблеме безопасности.
Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Я вас благодарю. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Готовы ваши аргументы на этот счет выслушать, потому что со ссылкой на источники, а мы понимаем, что если есть такая информация, значит, это как минимум такой информационный вброс для того, чтобы, соответственно, там аудитория узнавала о готовящихся каких-то планах. в данном случае Телеграф ссылается на источники в английском парламенте и говорит, что действительно Макрон и Байден, и Стармер будут убеждать Байдена разрешить Украине удары ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России. Мы помним, что и Зеленский до этого передавал Белому дому американскому список с желаемыми целями, которые хотел бы, соответственно, поразить этими ракетами. Мы помним, что немцы отказались передавать Киеву дальнобойные ракеты. Мы помним, что, соответственно, были публикации, что в Белом доме ведутся дискуссии по поводу того, нужно или не нужно передавать, и, соответственно, какие риски здесь есть. Или часть, соответственно, говорит, что рисков никаких нет, часть говорит, что риски как раз большие. А с нашей стороны были предупреждения, что если действительно европейцы, американцы начнут передавать дальнобойное оружие Киеву для удара вглубь территории Российской Федерации, то ответ будет, и это будет уже ответ не по территории Украины. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Я, знаете, что думаю?
Что?
Байден без согласия Трампа сейчас ничего не будет решать, потому что там между ними война, там у Байдена сунок подвесся.
Да вот в том-то... Ну, вы думаете, Байден ничего не будет решать. А есть другая точка зрения, что Трамп сейчас может, конечно, много всего наобещать, но президентом он становится только 20 января 2025 года. И, соответственно, в прошлый свой президентский срок он тоже много чего вот в этот вот в эти два месяца обещал грандиозного. А потом, соответственно, пришлось отступить перед натиском, как угодно называть это, соответственно, кланы политические, кланы демократов или дипстейт американский, как угодно можно говорить. Вот. А потом было другое. А потом были решения и о передаче, соответственно, оружия Украине в большом объеме. Потом были поправки по борьбе с северными потоками. Поэтому обольщаться, конечно, на этот счет не стоит. Но другое дело, что, видите, американцы пока сопротивляются. Ну, или мы так воспринимаем, что пока ни британцы, ни французы не нашли каких-то подходов, чтобы убедить американцев разрешить. Но кажется, честно говоря, наблюдая за всей вот этой информационной баталией, которая продолжается уже много лет, кажется, что решение принято, а это что-то вроде такого красивого пролога, такого лирического пролога, что вот они убеждают, уговаривают, а Зеленский страдает, потому что ему не разрешают. Ну, такой спектакль. Кто-то скажет, что плохой, конечно, и дешевый, но он безусловно, очень дорогой по поводу ракеты. И многие считают, что как раз и ракета уже есть, и цели уже обозначены, и вопрос времени только на этот счет. Трамп не вступил в должность, а уже сколько суеты, говорит Денис. Ну, естественно, нагнетать будут, как вы думаете? Сергей говорит, Путин же предупредил, что запуск ракет западного производства по России будет считаться прямым участием НАТО в войне с Россией. Вообще непонятно, чем руководствуются эти страны, когда говорят об этом. Как это? Щупают красные линии. Видимо, так.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Громкое заявление сделал в эти выходные глава, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Он впервые, по сути, признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи. Заявление сделал пресс-секретарь израильского премьера Амер Достри. То есть то, что, в принципе, и так было понятно, теперь обрело как бы официальное подтверждение. Другое дело, на что может повлиять, если и так было известно, что за этой тщательно спланированной атакой, которая, очевидно, очень давно готовилась, так скрупулезно готовилась, на что это может повлиять? 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. То есть в данном случае что? Осуждение какое-то, даже если оно будет. Отсутствие этого осуждения. И, то есть какова логика Бенямина Нетаньяху, который вдруг спустя полтора месяца делает заявление и говорит, что пейджинговая атака, ну, через своего пресс-секретаря, что действительно кабинет, глава кабинета министров одобрял, курировал и, соответственно, вот эту пейджинговую атаку, и она была произведена, естественно, с его ведома. В разных районах Ливана, напомню, 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3000 пострадали. Хезболла и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане, заявил как раз его пресс-секретарь агентству «Франс Пресс». С 1 октября, напомню, Израиль проводит наземную операцию против сил Хезболлы на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже тысячи человек, включая лидеров движения. Более миллиона человек стали беженцами. По последним данным, число жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3186. Ранения разной степени тяжести получили 14 078 человек. Это последние данные на этот счет. И, соответственно, что еще здесь есть? Главной целью, да, военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения, внимания 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых Хезболлой год назад в поддержку палестинского движения «Хамас». Вопрос, как сейчас характеризовать стратегию Израиля? То есть про что она? Понятно, операция в секторе Газа официально была начата в ответ на террористическую вылазку Хамаса и убийство сотен людей на территории Израиля. Операция в секторе Газа не завершена. И там еще есть заложники. И официально, что эта операция призвана освободить заложников. Заложники некоторые уже погибли, каких-то заложников освободили, соответственно, какие-то заложники еще оставались. Что здесь еще есть? Вот цели израильской операции с вашей точки зрения и как рассматривать заявление Нетаньяху, который говорит, заявление пресс-секретаря Нетаньяху, что это, соответственно, с ведома кабинета министров, естественно, готовилась вот эта пейджинговая атака. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Есть точка зрения, что вокруг Израиля формируется некое кольцо огня, и, соответственно, Израиль должен сдерживать противников, которые находятся в его приграничье. Вот. Ну, с Ираном не граничит, соответственно, Израиль, но при этом он тоже в это входит. Другое дело, что то есть Израиль хочет для себя, естественно, каких-то гарантии безопасности. Ну и гарантии безопасности хотят, соответственно, и страны, которые граничат с Израилем. Александр Каргин с нами, он эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Александр, здравствуйте. Алло. Александр, алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на что может повлиять то, что пресс-секретарь Нетаньяху говорит, что операция проводилась с его ведома?
Я не думаю, что это в рамках нынешней ближневосточной реальности на что-то повлияет, поскольку, в принципе, все и так понимали. Поэтому каких-то, я думаю, новых моментов в этой конфигурации не будет. Вопрос, что будет дальше в свете избрания Трампа. То есть Израиль явно ожидает какого-то усиления собственной поддержки, ожидает того, что Трамп на какой-то промежуток времени даст Израилю такое окно возможности действовать, как Израиль хочет. А потом, вероятно, наоборот, это окно закроет. Так что, полагаю, где-то в промежутке между январем и мартом на Ближнем Востоке будет такая серьезная эскалация, после чего, по идее, должно наступить какое-то затишье.
Но можно ли говорить, Александр, что вот эта пейджеровая атака, она была произведена Израилем с целью условно поменять некие правила игры или расстановку сил с Хезболлой?
Сложно сказать, но сейчас это, повторюсь, имеет мало значения, потому что...
Израиль же понимает прекрасно, что он открывает таким образом ящик Пандоры, потому что конфликтов по миру очень много, а подобного рода диверсии еще до таких никто не додумался. Ну, разве что сценаристы каких-нибудь фильмов.
Ну, наверное, Израиль это понимает. Израиль не раз уже сдвигал границы, но поэтому это не что-то для Израиля новое. Повторюсь, сейчас, если мы говорим про здесь и сейчас, то ситуация, она ушла в некую другую плоскость, которая связана со сменой власти в США и с тем, как это отразится там, на том же ближневосточном регионе. Трамп характерен тем, что он такой активный сторонник Израиля, и характерен тем, что он очень негативно относится к Ирану. Исходя из этого, все будет определяться. По-моему, сегодня было уже объявлено, что он назначил нового представителя США в ООН, и там девушка очень такая известная своей тоже яркой произраильской позиции. То есть вот сейчас случившееся в Америке, оно будет определять конфигурацию сил на Ближнем Востоке. Не значит, что Америка одна это будет делать. Вот сейчас, например, Израиль обращается к России, опять же, судя по той информации, которая появляется в общественном доступе, что Израиль обращается к России с просьбой помочь в урегулировании ситуации в Ливане. То есть Израиль хочет, чтобы именно Россия, не Америка, а именно Россия была посредником.
Но интересно, что Израилю получается воевать на два фронта проще, чем воевать на один фронт?
Для Израиля это не имеет большого значения, воевать на два фронта или воевать на один, поскольку если мы говорим про Газу, то там активные боевые действия, они уже завершены. То, что сейчас происходит, это то, что израильские войска присутствуют в Газе, но каких-то серьезных операций там нет. Так что, по сути, основной фронт это как раз для Израиля сейчас Южный Ливан. Вот если начнется какая-то большая заварушка с Ираном, между Израилем и Ираном, вот тогда, да, это можно сказать как новый фронт, и то, это все равно этот новый фронт, он часть истории с Ливаном, поскольку Хизбалла в каком-то смысле рука Ирана. И поэтому война Израиля с Хизбаллой будет непосредственно связана с войной Израиля с Ираном.
Ну а что делать, что Израиль же не откажет? Тут мы про два фронта с вами говорили, а вероятность еще и третьего есть, потому что сегодня вооруженные силы Израиля нанесли удар по колонии с гуманитарной помощью в сирийской провинции Хомс. И мы знаем отношение Израиля там, к режиму того же самого Башара Асада.
Я не думаю, что будет какой-то конфликт между Израилем и Башаром Асадом. Израилю, как бы, ну, у президента Асада каких-то ресурсов для столкновения с Израилем сейчас особо нет, а Израилю, ну, по идее, не должно быть, наоборот, невыгодно ослаблять Асада, потому что альтернативы ему, да, те же самые различные радикальные группировки, террористические группировки, они к Израилю относятся еще хуже, чем Асад.
Они к Израилю относятся еще хуже, чем... Но это интересно, то есть понятно, что выбирать приходится из двух зол. А, интересен...
Ну, как бы, смотрите, давайте откровенно. Израиль в регионе мало кто любит, это с одной стороны. То есть каких-то искренних союзников там у Израиля практически нет.
Американцы?
Но с другой стороны,
американцы.
В этом же, да, для Израиля есть плюс. В том смысле, что он находится в некой альтернативной вселенной для всех других игроков. Да. И они, с одной стороны, друг с другом конкурируют, а с Израилем нет. И поэтому для той же Саудовской Аравии намного большая проблема – это Иран, чем Израиль. Поскольку с Израилем, повторюсь, нет конкуренции. Но это не значит, что Саудовская Аравия Израиль любит.
Но здесь же не про любовь, скорее, здесь про, как это, про потребность, условно, потребность безопасности и понятности для региона. То есть насколько токсичны вот эти операции и вот эта война на два фронта, которую ведет Израиль, с точки зрения игроков других в регионе, я имею в виду.
Я думаю, все уже привыкли к этому, все ничего привыкли. Здесь уже все слова сказаны, и все действия, которые, возможно, сделаны. То есть дальше либо будет большая война Израиля с Ираном, либо нет. В части всего остального, реакции других игроков, они уже как бы, уже все, что можно было сказать, уже все, как я сказал, все сказали.
Спасибо большое, Александр. Я вас благодарю. Александр Каргин был с нами, эксперт по Израилю, Ближнему Востоку. Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В России процесс потепления климата идет гораздо быстрее, чем в среднем в мире, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2.5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу, пояснил он и уточнил, что в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее, в 3.5 раза. Вопрос, конечно, каковы последствия, потому что есть ученые, как бы часть ученых, часть людей из ученого сообщества, которые утверждают, что грядет какая-то катастрофа. Другие говорят, что ничего катастрофичного не будет, потому что климат на Земле цикличен. И какого-то апокалипсиса ждать не стоит. Алексей Карнаухов с нами, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие выводы мы делаем, когда слышим заявление, что в России процесс потепления климата идет гораздо быстрее, чем в среднем в мире? Вопрос, почему так происходит и в целом чего ждать?
Ну, в общем, потому что мы вообще холодная страна, и процесс глобального потепления, он происходит таким образом, что температура немного выравнивается на планете. Причем я хочу сказать, что если вообще сравнивать какие-то такие вот крайние случаи планет, например, вот Венера, да, там парниковый эффект очень большой, то есть там парниковый эффект порядка 500 градусов, а разница между полюсом и экватором совсем небольшая, буквально там 10-15 градусов. Понимаете, потому что интенсивность процессов атмосферных, она тоже возрастает, и мы это видим, что она возрастает. Поэтому немножко сглаживается температура, поэтому на, скажем, приполярных областях температура растет немного быстрее, чем на экваторе. Поэтому в России в целом, поскольку мы северная страна, температура растет немного быстрее.
Алексей Валерьевич, но есть часть ученых, которые говорят, что глобальное потепление – это ужас и кошмар, и нас ждет какой-то климатический апокалипсис. А другие говорят, что ничего страшного в этом нету, потому что все на Земле циклично.
Вы знаете, цикличность, она, безусловно, существует, и она накладывается на те антропогенные изменения, которые сейчас происходят. Но, к сожалению, существуют сценарии, при которых, если мы не сможем взять под контроль изменения климата на нашей планете, могут на самом деле таким циклическим образом превратить, ну, скажем так, нашу планету в безжизненную совершенно камень, который будет нагрет до температур больше 100 градусов. Если начнется необратимые, скажем так, необратимые процессы разрушения существующих климатических систем. Ну, я приведу пример. То есть вот у нас увеличивается количество углекислого газа в атмосфере, растет температура. Но когда растет температура, у нас тает вечная мерзлота, а в вечной мерзлоте содержится огромное количество органики. Эта органика начинает гнить, и огромное количество углекислого газа еще дополнительно выделяется в атмосферу. Если этот процесс не остановить, то это повышение концентрации углекислого газа может стать таким, что, собственно говоря, ну, температура превысит 100 градусов, и жизнь на Земле просто прекратит свое существование.
Но это же, вот, как бы, если думать, да, о таком катастрофическом сценарии, то есть вопрос, как бы, факторов, что на это будет влиять. То есть нынешняя активность, вот антропогенная, человеческая, я имею в виду, она к этому приведет или нет?
В принципе, если вот продолжится тот экспоненциальный рост температуры, который в настоящий момент наблюдается, а он уже наблюдается, ну, где-то уже порядка 150 лет идет такой устойчивый рост температуры, вот, то, в принципе, через 200-250 лет температура должна будет достичь 100-градусной отметки. Вот. Но все-таки человечество пытается остановить этот процесс, и приняты соответствующие решения, и поэтому, в принципе, рост концентрации углекислого газа немного замедляется, по крайней мере, выбросы замедляются. Но, к сожалению, вот если говорить про температуру и концентрацию, саму концентрацию углекислого газа, то пока идет все-таки еще пока экспоненциальный рост.
Ну, насколько я знаю, вот физик, который получил Нобелевскую премию в 2021 году, Манабе, который предсказал климатический кризис еще в 1966 году, он же тоже задавался вопросом, можно ли, например, измерить влияние углекислого газа в атмосфере? Концентрацию углекислого газа в атмосфере. И, соответственно, вот если сейчас, по прошествии времени, мы приходим к этому, что нужно там снижать концентрацию углекислого газа, что для этого можно сделать и какую роль в данном случае играет Российская Федерация? Именно с точки зрения как-то сохранения благоприятного климатического состояния на Земле без политики, что вот российские леса, они не годятся. Ну, вы знаете вот эту зеленую повестку европейскую, да.
Вы знаете, они вообще, так сказать, и спорт у нас неправильный, и леса
все неправильно,
у нас
неправильные,
да, гидроэлектростанции, да, неправильные. Я считаю, что нам нужно свою собственную повестку. Вы знаете, вот когда-то, когда была, скажем так, в моде, знаете, проблема озоновых дыр, вот была такая компания «Дюпон». Все думают, что это вообще компания «Дюпон» придумала вот эту проблему с озоновыми дырами. Это не так. Но компания «Дюпон» сумела использовать вот ту проблему, которая действительно существовала, связанная с разрушением озонового слоя Земли, в своих интересах. Она выпустила новый тип фреонов, грубо говоря, и завоевала рынок на этом. Вот сегодня у России есть примерно такая же возможность. Поскольку весь мир, на самом деле, сегодня уже практически весь мир, он, осознает опасность тех климатических изменений, которые происходят, принимаются беспрецедентные решения. Даже в нашем разделенном мире, где идет очень острая конкуренция, очень острая борьба между государствами, тем не менее климатическая проблематика остается актуальной. И вот я хочу сказать, что вот в этом мире, который, придает большое значение этой проблеме, у нас есть огромный козырь. Наши ученые замкнули ядерный цикл. Они научились полностью сжигать уран, не только тот 235-й, которого очень мало, а тот 238-й, которого девать некуда, из которого американцы делают снаряды, пули там, и все остальное, потому что он очень дешевый. Так вот, наши ученые научились его сжигать. Это неисчерпаемый источник энергии. Единственное, его надо правильно упаковывать. И вот самая лучшая упаковка для этой энергии – это синтез биотоплива с использованием ядерной энергии.
Так.
Предварительные расчеты показывают, что вот если мы бы эксплуатировали наши леса бережно и аккуратно, примерно так, как это делают в Финляндии, где, в общем-то, леса достаточно в хорошем состоянии, люди туда ездят отдыхать, и тем не менее эти леса дают достаточно большое количество древесины. Так вот, мы используем на 10%. Если бы мы использовали примерно так же, как в Финляндии, мы бы могли производить на основе вот этого древесного сырья и на основе той ядерной энергии, неисчерпаемой, которую наши ученые, собственно говоря, научились извлекать из вот этого самого урана обедненного, мы бы могли производить около триллиона литров дизельного топлива. Триллион литров дизельного топлива в дружественных странах стоит триллион долларов. Это вот самая такая вот... самое простое то, как мы можем в интересах России использовать, собственно говоря, ту проблему, которая сегодня стоит перед человечеством. Мы не только ее решаем, мы еще и зарабатываем деньги для России, обеспечиваем наших граждан рабочими местами, обеспечиваем наших детей хорошими, ухоженными лесами и, собственно говоря, богатой страной.
А вам не кажется, Алексей Валерьевич, что история как раз с климатом и с сохранением климата, она имеет проблему подмены понятий, потому что, да, есть вот этот риск глобального потепления и, соответственно, весь остальной апокалипсис, который это глобальное потепление влечет, если его не остановить или не контролировать. А с другой стороны, есть очень хороший повод для того, чтобы сводить политические и экономические счеты. Потому что, если обратить внимание, что есть вот условно там ООНовское климатическое вот это соглашение по климату, есть, соответственно, стратегии, которые приняты европейцами, и в том числе и нам, насколько я понимаю, эта же модель навязана. То есть нам предлагается встроиться вот туда, в то видение того, как спасать Землю.
Ну, на самом деле я могу сказать так, что поскольку у нас нет своей, собственно говоря, такой, сильно отличающейся от международной повестки программы, то мы сегодня движемся в фарватере той международной повестки дня. Мы, собственно, принимаем те решения, которые отражают решение вот этой международной организации, которая МГИК, которая время от времени проводит совещания в рамках Парижских соглашений. На мой взгляд, те меры, которые предусмотрены, они недостаточны. Они, собственно, критикуются самими учеными, которые принимают в этом участие. И, в принципе, у каждой страны есть достаточно большая свобода в рамках тех базовых соглашений, которые были подписаны в Париже, собственно говоря, создавать свои программы. Я просто считаю, что здесь не нужна политическая воля. Я понимаю, конечно, что нашему правительству сейчас немножко не до всего этого, но я бы сказал, что на самом деле, тем не менее, именно климатическая проблема может существенно улучшить наше международное положение, потому что Россия имеет ключевое значение для решения климатических проблем.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Я вас благодарю. Алексей Карнаухов был с нами, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.
Слушать, думать, знать, говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Теперь давайте разбирать скандал, который произошел в Воронежской области. И теперь в этом скандале разбираются Министерство образования области. Смысл в чем? Значит, случился пранк в нескольких школах. Ну, такая шутка на грани. Значит, там в нескольких школах Воронежской области проходил мастер-класс «Шлем Отечества». И, значит, мастер-класс по изготовлению шапочки с фольги для, цитирую, «защиты от электромагнитных импульсов НАТО». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что учителя, с одной стороны, продемонстрировали патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход, но, с другой стороны, не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки. Белорусский пранкер написал, что разыграл несколько школ в Воронежской области от лица депутата местного отделения «Единой России». По его словам, по легенде, натовские страны с помощью спутников планировали облучать российское население электромагнитными импульсами. А учителям Воронежской области предлагалось встать на защиту Родины и провести мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги. Дмитрий Казаков с нами, учитель истории, председатель профсоюза «Учитель». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, а много таких охотников, всяких шутников, пранкеров, которые используют как информационный повод тему патриотического воспитания и предлагают какие-то странные инициативы?
Ну, я не знаю, какое количество таких людей есть и вообще сколько шутников. Ага. Я знаю только о том, что огромное количество акций, мероприятий, конкурсов и всякой, извините, иногда ерунды идет на школы, и, видимо, учителя просто уже действительно не могут разобрать выдумку от шутку, от чего-то mm-hmm. полезного. Вот как... На самом деле качество да. всяких акций и мероприятий зачастую не сильно отличается от того, что было продемонстрировано.
Как не превратить патриотическое воспитание, которому отдается так много внимания, сил, идей mm-hmm. появляются, бюджеты на это тратятся, как не превратить это хорошее начинание просто в фарс?
Ну, не нужно слишком сильно не доверять школам в этом, да, то есть нужно, в общем-то, дать возможность учителям заниматься воспитательной работой самостоятельно. Учителя – это высокообразованные, высокоинтеллектуальные люди, которые могут вполне себе разработать план воспитательной работы, в том числе и патриотического воспитания, и спокойно заниматься этого. И тогда вот таких курьезов, которые на самом деле действительно очень печальны, не будет. Вот. То есть просто доверять учителям в этом во всем. И, во-вторых, избавить школы от всякого рода вот этой навязчивых акций, конкурсов и так далее под вывеской патриотического воспитания. Чаще всего просто некоторые дельцы, которые mm-hmm. хотят, видимо, себе заработать авторитет, не на деньги, возможно, еще что-то, через школу пытаются проводить вот эти всякие якобы патриотическое воспитание, и вот к чему это приводит.
А проблема навязывания, она присутствует? Вы это сами, вот как учитель, ощущаете?
Да, конечно, абсолютно. Срочно провести акцию, может прийти письмо какое-нибудь, или поучаствовать срочно в каком-то мероприятии, в конкурсе, или еще в чем-то, чаще акции. И там даже разобраться в том, что нужно сделать, некогда. То есть и здесь, видимо, такая же история произошла. То есть учителям просто навязывают проведение постоянно чего-либо, вот, они, mm-hmm. нужно заниматься воспитанием и обучением детей, в общем-то, да, им некогда даже задуматься, они быстро это сделали, в течение каких-нибудь минут не подумали.
Чтобы отчитаться, вот,
Да, чтобы отчитаться, потому что из-за этого будет репрессии, вот, люди просто боятся, то, что если мы не поучаствуем, нас, наше там управление образования или еще кто-то там, министерство, нам прилетит и будет плохо. Я думаю, что эти учителя вполне себе знали, что они делают. Вот, ну, в смысле того, что это безумие, вот, ну, им пришлось сделать.
Дмитрий, но в данном случае, как бы, сейчас школа, вот если отвлечься даже от этой неудачной шутки, которую провел белорусский пранкер, теперь, видимо, будут с ним различные органы разбираться, то есть задача понятна, патриотическое воспитание, там, что есть Родина, защита Родины и прочее, прочее, прочее. А есть история, чтобы это, как бы, из этого сделать какой-то качественный продукт, потому что в конечном итоге mm-hmm. все-таки важно не что пропишут на бумаге, что вот провели такую акцию, а что останется в головах у детей. Вот в данном случае выработан ли некий скрипт, как вы думаете, чтобы дети понимали, что до них хотят донести?
Так и не нужно это, вы понимаете, для этого учителя учатся 5 лет в институте, потом постоянно повышает свою квалификацию, сдает на категории и так далее. То есть это профессионал, который знает, как учить и как воспитывать. Вот, зачем прописывать какие-то скрипты и какие-то жесткие рамки для учителей, они так, в принципе, большинство учителей знают, как качественно вести и уроки, и воспитывать в том числе. Вот на это нужно делать упор, в общем-то, и на образование учителей, на педагогическое образование вообще, на свободу преподавания, вот, академические свободы, и тогда и образование будет качественным, и воспитание будет качественным.
Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Казаков был с нами. Он учитель истории и председатель профсоюза «Учитель». 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки, вот важность патриотического воспитания. Давайте, оспаривать мы это не будем. Вот сразу. Отсекая тех, кто говорит, зачем, почему, не надо, детей только портить, пусть они просто знания получат. Это тоже есть знание, знание своей стране, знание того, как бы, что из себя Родина представляет и что значит Родину любить. Но каким образом это проводить? То есть кто-то говорит, шутка-то как раз удачная. Но вы знаете, она все-таки шампукс, она на грани. И она как раз подсвечивает вот эти вот проблемы, когда действительно есть, ну, мы с вами много раз обсуждали, инициативы различных, там, депутатов городских, федеральных, которые тоже иногда прям на грани. И тоже верили, вспомните, совсем недавно верили в какое-то чипирование. И верили в какие-то облучающие вышки. И тоже что-то предлагали. И как-то предлагали, помните, с вышками 5G собирались бороться каким-то образом, потому что там это облучение какое-то происходило. То есть проблема существует. Проблема вот этого, видимо, там, бесконечного, как это, бесконечного под козырек. То есть, видимо, нигде ни у кого не шелохнулось. Переспросить, уточнить, не закрались сомнения, а на самом деле это так. И в итоге получился фарс. Так, 7373-948, это телефон прямого эфира. Страшно, что образованные вроде как люди могут поверить в такую антинаучную байку, а если придет указание карты плоской земли, тоже поведутся, говорит Валерий. А здесь проблема, видите, Дмитрий Казаков поднимает тоже проблему вот этой, когда отсутствие рефлексии, потому что вот партия сказала надо, комсомол ответил есть. А партия ничего не говорила, но комсомол ответил есть, потому что комсомол поверил партии. Вот как-то так оно получилось. И это же тоже проблема. 7373-948, телефон прямого эфира. Тут же сказали, что не смогли отличить подлинную партийную инициативу от неуместной шутки. Делаем вывод. Может быть, партийных инициатив становится слишком много различных, потому что нужно везде показывать как это, высокий коэффициент полезного действия со своей стороны. Может быть, действительно этих акций различных очень много. И мало ли кому какая экзотическая идея придет в голову. Зачем спрашивать? Нужно же сразу делать. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте,
ну,
пожалуйста.
У меня чувство стыда за учителей, страшное чувство стыда.
Чувство стыда у вас за учителей.
Образованные люди повестись на эту ерунду, хотя... Откуда ноги растут, я примерно...
Мало ли... А вы понимаете, вот, ну, как бы стыд. А у меня не стыд. Мне вот, честно, как-то... Как-то есть не то чтобы жалость, конечно, но понятно, что вот учителям сказали, надо сделать. Вот как это устроено? Надо сделать. И вот они сделали. Может быть, они тоже, конечно, смеялись из-за этого. Наверняка. Вот, про облучение какое-то, говорит, ну, вот в голову пришло людям, ну, ладно, надо, зачем спрашивать? Проще сделать, чтобы отстали. Вот примерно так. Но патриотическое воспитание, оно же не должно быть, чтобы мы сделаем как угодно, лишь бы начальство было довольно и чтобы от нас отстали. Патриотическое воспитание, как и любое другое воспитание, это же тонкая настройка личности. Почему нет? А это как раз забывается, когда возникают вот такие пранкеры, которые умудряются попасть, ну, в определенной степени попасть в точку, хотя, конечно, сейчас на него, наверное, все кары обрушатся, на этого пранкера. Вот. Но попадает в точку, что, да, какая-то экзотическая инициатива пришла, надо быстрее что-то сделать, потому что, ну, когда-то кто-то говорил, и адепты плоской земли у нас тоже есть. Вот. Поэтому, ну, что делать? Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, Евгения, добрый день, это Руслан Красногорск. Ну вот я вспоминаю свое пионерское прошлое.
Так.
Вот у нас была акция Тимур и его команда, то есть мы ходили, помогали бабушкам с огородом.
Тоже там, хорошо, да.
По хозяйству. и ходили еще на могилки погибших солдат во Второй Великой Отечественной войне. Там их всегда убирали весной вместо субботника и там осенью перед зимой. Это запомнилось на всю жизнь. И я всегда вот не могу пройти, если кому-то нужна помощь, потому что вот действительно трудом и воспитывалось то, что я могу быть полезным в добрых делах. Для меня это очень важно, именно в добрых делах. Поэтому надо идти делать...
Добрые дела надо идти делать. Понятно. Спасибо большое, Руслан. Это правда. Это правда. Но, с другой стороны, какие сейчас... Сейчас же такого дела не проводится, что вот дети пошли к каким-то там пожилым людям что-то помогать, потому что, как это, санитарная безопасность, много уроков. Ну, все что угодно. Все что угодно. Поэтому вот что-то в классе. И вот креатив работает. С какой... Кстати, обрушится, уже давно таким занимаюсь, постоянно даем забавные задания школьным учителям, они отчитываются, говорит ее. Непонятно, кто занимается таким образом, не очень понятно. Пранкеры мировых лидеров разводят, а тут учителя, говорит Сергей. Бог с ним, пусть они разводят мировых лидеров, они как раз разводят, если вы про Вован и Лексу, они разводят на очень интересные вещи, они делают заявления всякие. А если пранкер, ну, простите, разводит и начинает смеяться как бы над вот идеей патриотического воспитания тем, что люди делают шапочки из фольги, защищаясь от облучения НАТО, а я еще раз напомню, что есть всякие мудрецы медийные, которые говорят, что нас действительно облучают. Вот. Потом есть другие, говорят про климатическое оружие, то есть их со всех сторон достаточно. Но с этим не стоит все-таки. Ну, правда, не стоит. Потому что те пранкеры-то, они выводят на самом деле в, как это, на чистую воду людей. 7373-248. Давайте вас сейчас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотел привести вам пример из собственной жизни. Значит, я считаю, что вообще-то этим нужно заниматься с детского сада в той или иной форме.
Так.
Вопрос только
вопрос
в том...
Вопрос, какая вот форма?
Вот у вас прозвучали, я, к сожалению, слушал не очень внимательно, но да, услышал важные слова, что должны быть специалисты этого дела, и они должны знать, как это делать. Потому что я вот столкнулся, например, будучи это самое,
да,
в школе юных космонавтов, с тем, что многие занятия проводились формально. И люди, которые должны были проводить занятия, куда-то исчезали. Нам подсовывали какие-то эстрадные номера этих самых офицеров, там, их детей.
А хотелось в космос слетать в это время. Я понимаю вас. Я бы тоже была разочарована, на самом деле. Но я понимаю, как это? Бой формализму. Вот. А есть другой аспект, что когда говорят неформально, а творчески подходят к делу, тогда может тоже прилететь, потому что инициатива может быть наказуема. Поэтому лучше сделать как-то формально. Пришло бредовое задание, выполните это бредовое задание, чтобы ни у кого больше претензий не было. А здесь видите, как получилось. Коса на камень практически. Новости продолжим.